В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 25 января, среда. В Схинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. В московской квартире Тадеева произошел обыск. Объединение юго-осетинских оппозиционных сил. Речь Вашадзе на Совете Европы. Наша постоянная рубрика «Некруглый стол». Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. Тысячи египтян собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира. В Давосе, Швейцария, сегодня открывается ежегодный Всемирный экономический форум. Европейские профсоюзы призвали к общеевропейским акциям протеста против сокращения бюджетных расходов и мер строгой экономии. Тысячи египтян собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира в первую годовщину начала массовых выступлений, приведших в прошлом году к отставке президента Египта Хосни Мубарака. Участники акции выражают недовольство правлением военных, сменивших Мубарака до избрания новых высших органов власти. Многие в Египте считают недостаточными шаги высшего военного совета, который объявил вчера об отмене чрезвычайного положения, действовавшего 30 лет. Военные заявили, однако, что закон о чрезвычайном положении будет действовать в случае актов насилия, не уточнив, что имеется в виду. Протестующие заявляют, что военные власти виновны в многочисленных нарушениях прав человека, убийствах, избиениях и арестах, и требуют привлечь виновных к ответственности. В Давосе, Швейцария, сегодня открывается ежегодный Всемирный экономический форум. В нем участвуют около 2600 бизнесменов, политиков, ученых из десятков стран. Откроет заседание форума канцлер Германии Ангела Меркель. В центре внимания участников кризис в еврозоне и его влияние на ситуацию в мировой экономике. Будут обсуждаться также проблемы регуляции финансовых рынков, социальные последствия экономических реформ, вопросы социально-экономической стратегии. Европейские профсоюзы призвали к общеевропейским акциям протеста против сокращения бюджетных расходов и мер строгой экономии. Однодневные акции пройдут 29 февраля, накануне саммита ЕС. По словам генерального секретаря Конфедерации европейских профсоюзов Бернарда Сеголь, протесты пройдут под лозунгом «Хватит, значит, хватит». Сокращение государственных расходов, сказала Сеголь, не единственный метод борьбы против кризиса. Приоритетом лидеров европейских государств, по мнению профсоюзов, должно стать создание новых рабочих мест. Встреча лидеров стран ЕС пройдет в Брюсселе 1 и 2 марта. Основной вопрос на повестке дня – финансовое соглашение, ужесточающее бюджетную дисциплину внутри еврозоны.
Эхо Кавказа. Новости.
Ирина Халип, супруга экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, находящегося в заключении, опасается за его жизнь, передает Игорь Корней.
После встречи 24 января с мужем в колонии Витьба-3 Ирина Халип собрала пресс-конференцию, на которой сообщила, Андрей Санников, приговоренный к 5 годам лишения свободы, написал прошение о помиловании. Вместе с тем Александр Лукашенко 23 декабря прошлого года заявил, что Санников к нему с подобным прошением не обращался.
Из Андрея выбили прошение на имя Лукашенко 20 ноября прошлого года. Если Лукашенко еще 20 ноября получил столь вожделенную бумажку, почему он не размахивал ею на своей пресс-конференции в конце декабря? Андрей сказал мне, моя отсидка закончилась в сентябре, а дальше начались пытки.
Ирина Халип делает вывод, либо президент Белоруссии не контролирует ситуацию, либо это просто отмазка перед прессой. Перед Лукашенко не стоит задача выбить из политзаключенных прошение о помиловании. Перед ним стоит задача не выпустить их живыми из тюрьмы, считает Ирина Халип. С ноября 2011 года Андрей Санников содержался в полной изоляции. Только 20 января политику разрешили встречу с защитником. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Всемирный банк выделяет 27 миллиардов долларов странам Центральной и Восточной Европы и Средней Азии, пострадавшим от экономического кризиса в еврозоне. Как говорится в обнародованном сегодня заявлении банка, в результате европейского кризиса страны бывшего советского блока столкнулись с сокращением объемов торговли и финансовыми сложностями, а население лишилось доходов от работы за рубежом. 27 миллиардов долларов, выделенные Всемирным банком, могут использоваться постсоциалистическими странами для нейтрализации ликвидации бюджетного дефицита, поддержки мелкого и среднего бизнеса, а также для создания необходимых механизмов социальной защиты. В Петербурге на 72-м году жизни умер писатель, издатель, киносценарист Александр Житинский, рассказывает Татьяна Вольская.
Александр Житинский родился в 1941 году в Симферополе, окончил Ленинградский политехнический институт. С конца 70-х начал приобретать известность как писатель, сценарист. В 80-х-90-х годах много писал о рок-музыке. В 90-м вышла его книга «Путешествие рок-дилетанта». Историк российской рок-музыки Андрей Бурлаков вспоминает, что с повестями Житинского, печатавшимися в журнале «Аврора», он познакомился еще студентом, а потом сотрудничал с ним в организации рок-фестивалей.
«Путешествие рок-дилетанта» практически была первая серьезная книга, в которой взрослый, в общем-то, далекий от рок-музыки человек попытался ее проанализировать, понять для себя. Открыл людям, и, конечно, русская литература с его ухода потеряла много.
По мнению Андрея Бурлаки, Александр Житинский очень много сделал для легализации подпольной ленинградской рок-музыки, для ее дальнейшего развития. В 91-м году он основал издательство «Новый Геликон», позже переименованное в «Геликон Плюс». Кроме того, он был известным блогером, с 2007 года возглавлял Центр современной литературы и книги. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани берет назад высказанное им ранее в адрес высшего армейского руководства обвинение в подготовке государственного переворота. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении канцелярии премьера. Конфликт между правительством и военными обострился в Пакистане несколько месяцев назад. В ответ на обвинение премьера Верховный суд, выступающий на стороне военных, обязал премьера дать объяснение, почему он не выполнил предыдущего решения суда о возобновлении закрытого несколько лет назад расследования о коррупции в отношении президента страны Асифа Али Зардари.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня в Москве сотрудники ФСБ России провели допрос лидера юго-осетинской оппозиции Джамбулата Тадеева и обыск в его московской квартире. Как стало известно от родных оппозиционера, так российские спецслужбы отреагировали на обращение Генпрокуратуры Южной Осетии, в котором она обвиняет Джамбулата Тадеева в попытке государственного переворота. Впрочем, многие эксперты уверены, что в действительности инициаторы давления на господина Тадеева находятся не в Цхинвале, а в Москве. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
С Джамбулатом Тадеевым связаться не удалось. Его телефон отключен. По уверениям родных Тадеева, его принудили отключить мобильник утром, когда к нему в московскую квартиру пришли сотрудники Следственного управления ФСБ России. Двоюродная сестра оппозиционера Виолетта Тадеева в интервью «Эхо Кавказа» сообщила, что Генпрокуратура Южной Осетии расценила как попытку государственного переворота инцидент у здания республиканского избиркома в октябре прошлого года, когда члены избирательной комиссии отказали в регистрации Тадееву в качестве кандидата на пост президента. Президента, говорит Виолетта Тадеева.
Когда мы пришли за ответом, ему должны были дать ответ, зарегистрировать его или нет. Мы ждали спокойно, пока они там проголосуют. И ворвался тогда главный прокурор Хугаев, генпрокурор. Он начал угрожать даже работникам ЦИКа, обругал весь народ, который там стоял, это сторонник Тадеева Джамбулата, и он сам создал вот такую ситуацию. А сейчас к нему пришли с таким обвинением, якобы тогда он хотел захватить власть незаконным путем, когда вообще этого не было.
О том, что происходит в квартире Тадеева, Виолетта рассказала около 15 часов по Москве. После этого она уже не могла связаться ни с Тадеевым, ни с его московскими знакомыми.
Рано утром к нему домой пришли ФСБшники и сказали, что якобы из Южной Осетии прокуратуры пришла к ним жалоба, и они попросили его пройти с ними. Он сказал, что никуда не пойдет без своего адвоката. Когда адвокат пришел, мне провели обыск и сейчас какую-то бумагу там, говорит, оформляют. Как я знаю, они еще находятся у него дома.
Кандидат в президенты от оппозиции Алла Джоева сообщила «Эхо Кавказа», что также не может связаться с Джамбулатом Тадеевым и знает о произошедшем от третьих лиц, поэтому воздерживается от комментариев по существу вопроса. Но в целом она, как и ее сторонники, были готовы к любым провокациям со стороны команды экс-президента Кокойты и его московских покровителей. Поэтому новость об обыске в квартире Тадеева не стала для них неожиданной.
Несомненно, какой-то его высокие покровители в Москве в лице господина Винокурова и господина Гасумянова готовят нам сюрпризы каждую секунду. А как иначе оправдать беззаконие, которое они сотворили над Южной Осетией? И не только в связи с президентскими выборами, но и все эти раскуроченные улицы, это невосстановленная республика и так далее, и так далее.
По мнению Собкора абхазской газеты «Нужная» в России Алексея Ващенко, за преследованиями господина Тидеева стоят сотрудники управления президента Винокуров и Гасумянов, которые вместо урегулирования политического кризиса на самом деле провоцируют столкновения в Южной Осетии. По мнению эксперта, эти господа не могут допустить, чтобы президентом Южной Осетии стал не их кандидат. В противном случае новые власти начнут разбираться, куда испарился миллиард долларов, выделенный Россией Южной Осетии, говорит Алексей Ващенко.
Я хочу напомнить, что на 50 тысяч человек в Южной Осетии 6 или 7 банков, но при этом нет ни банкоматов и непонятно, чем вообще эти банки занимаются, но все они процветают. Такая ситуация, в частности, была в Чечне во времена Джохара Дудаева, когда через Чечню шел отмыв денег, уходило оружие, неизвестно, что творилось. И когда Джохара Дудаева попытались сместить, он тоже объявил российским властям, что, господа, сейчас я буду предъявлять всему миру весь компромат, который у меня здесь имеется. И в Кремле здесь был просто шок. Поэтому здесь люди прекрасно понимают, что допускать к власти нельзя ни Алуджоеву, ни Тедеева. И сейчас им даже лучше опять устроить маленькую Чечню, в которой прольется море крови, чем допустить вот эту вот ситуацию, когда все эти схемы вылезут наружу.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Между тем, представители различных юго-осетинских политических организаций приняли решение о создании предвыборного блока – коалиции патриотических сил. В него войдут партия ФДБАСТА, Народная партия, Общественно-политическое движение «Вперед Осетия», Социал-демократическая партия и Социалистическая партия «Справедливость». Лидеры нового блока – оппозиционеры, предприниматель Альберт Джусоев, лидеры партии Вячеслав Гобозов, Дмитрий Тасоев, Ролан Келихсаев и Алан Уалгузон Габарати обратились к представителям оппозиции с призывом объединиться накануне президентских выборов. Рассказывает Жанна Тарханова.
Прямую ответственность за политический кризис, возникший в Южной Осетии, по мнению юго-осетинских политиков, цитата, несут экс-президент Южной Осетии и его ближайшее окружение. Большинство дискредитировавших себя чиновников и по сей день находятся у власти. Ради ее сохранения они поставили республику на грань гражданского противостояния, говорится в заявлении. Коалиция намерена активно участвовать в избирательной кампании, выступая на выборах единым фронтом, выдвигать своих кандидатов, а возможно, в возможном выдвижении кандидатом в президенты кого-либо из лидеров блока пока не сообщается. Представитель движения «Вперед Осетия» Зураб Базаев пояснил, что главная задача – это добиться объединения всех здравомыслящих политических сил и за счет этого объединить избирателей.
Первые, кто были поставлены в известность, это именно штаб Алуджиева, я там созвонился, общество, оно расколото, не верят, что должны произойти выборы, другие не верят. Ситуация пока нехорошая, есть некий политический хаос, конец которому мы и предложили положить.
Поясняет Базаев. С Аллой Джоевой, принявшей решение не участвовать в мартовских выборах, у лидеров нового блока есть серьезные разногласия в части оценки легитимности предстоящих выборов. В отличие от Аллы Джоевой, движение «Вперед Осетия», учитывая многочисленные нарушения и поправки в Конституцию, отказалось признавать законность выборов, прошедших 27 ноября. Тем не менее, по словам Зураба Базаева, ситуация сегодня складывается таким образом, что ставить под сомнение законность предстоящих выборов значит содействовать углублению политического кризиса в обществе.
Непризнание легитимности и из-за этого неучастие – это тоже в данной ситуации не лучший выход, потому что просто бойкотировать эту новость – это тоже неверный ход.
Говорит Зураб Базаев. По мнению члена коалиции Роланда Келихсаева, события последних дней, действия властей и Центр избиркома Южной Осетии могут спровоцировать новое обострение и привести к непредсказуемым последствиям при повторных выборах. Роланд Келихсаев полагает, что нынешний состав ЦИКа не имеет права продолжать свою работу.
Этих людей просто назначил Эдуард Кокойте по принципу не по закону, а по принципу личной преданности. Незаконность всего этого подтверждается еще и тем, что эти не новые первые выборы, это просто продолжение тех выборов, которые были сорваны. Нельзя применить к этим выборам какие-то новые эти становления и так далее и тому подобное. Но там не было никаких экзаменов, соответственно, и сегодня не должно быть никаких. Но то, что еще и ЦИК принимает незаконные действия, это вообще уже.
Говорит Роланд Келихсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа». Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Продолжает нашу программу рубрика «Некруглый стол». Рядом со мной в пражской студии главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Саша, спасибо. И у нас на линии прямого эфира из Адыгеи общественный деятель Аскер Сохт, из Сухуми общественный деятель Роен Аргба. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я хотел, чтобы сначала мы с вами послушали материал, который подготовил мой коллега Демис Паландов. Это сюжет о черкесской семье из Сирии, находящейся в настоящий момент в Чехии. Она просит убежища в России. Вчера вечером на черкесских сайтах и в сообществах, в социальных сетях было распространено письмо, подписанное Нэнси Худ, в котором девушка от имени своей семьи просит помочь в возвращении на историческую родину в Адыгею. Итак, материал Демиса Паландова.
Трое взрослых и двое несовершеннолетних. В таком составе семья Худ 15 дней назад приехала в Прагу. Это было не спонтанное, а осознанное решение главы семьи, который хотел уберечь себя и своих детей от возможной трагедии. Нэнси – старшая дочь. Ей 23 года, и она одна в семье говорит по-английски.
Там очень плохо сейчас. Нашей главной проблемой было то, что отец работал в полиции. Несмотря на то, что он ушел в отставку более 5 лет назад, его обязали вернуться на службу. Он решил сделать все, чтобы избежать этого, ведь его фактически поставили перед выбором: убивай или будешь убит.
Говорит Нэнси. Государственной полицией в Сирии называют разведывательное управление. Отец Нэнси не хочет называть своего имени, но согласился рассказать о себе. Он работал в воздушной разведке Сирии до 2004 года. После отставки начал заниматься бизнесом. И вот сегодня его вновь мобилизуют.
Я не хочу возвращаться на службу. Я не хочу, чтобы я и моя семья оказались между двух огней, между противоборствующими сторонами. Мне 54 года, я 30 лет проработал в этой системе, и я знаю, что они от меня потребуют. Но я не хочу убивать людей, поэтому я решил уехать.
По словам Хута, ситуация в Сирии ухудшается с каждым днем. В стране разгорается настоящая гражданская война. Когда начались акции протеста, у населения еще не было оружия. Сегодня же оно у противоборствующих сторон есть. Именно поэтому власти и начали мобилизацию. Хут воспользовался единственным шансом и улетел в Европу. У него и у членов его семьи были визы. Сегодня все, чего он хочет, это уехать на родину предков.
Я хочу начать все заново. В России находится моя родина, Адыгея. Я просто хочу туда попасть, получив убежище или каким угодно другим способом.
Завтра семья Худ встречается с российскими дипломатами в Праге. От их решения зависит судьба этой черкесской семьи из Сирии.
Это был материал Демиса Паландова и мой первый вопрос в Майкоп. Аскер Сохт, на мой взгляд, очевидно, что черкесы в Сирии нуждаются в помощи, и руководители кавказских регионов все чаще говорят о необходимости ее оказания. Однако Москва молчит, ее позиция непонятна, хотя очевидно, что она все более жестко, все более открыто поддерживает Асада. Дождутся ли черкесы помощи, как вы считаете?
Безусловно, в Российской Федерации существуют исчерпывающие правовые механизмы и политическая воля для того, чтобы поддерживать своих соотечественников, Что касается внутриполитической ситуации в Сирии, я обратил бы внимание, что Российская Федерация стремится политико-дипломатическими способами урегулировать эту ситуацию. В настоящее время общеизвестно решение парламента Республики Адыгея, заявление глав российских регионов, их тоже не стоит отчуждать от федерального центра, так как это лица Российской Федерации. Безусловно, это и есть позиция наших должностных лиц российских регионов. Таким образом, я, собственно говоря, не вижу каких-то оснований для сомнений. Мне представляется, что проблема будет в должной мере урегулирована. Для этого есть все. Есть политическая воля, есть правовая база, есть регионы, которые готовы это принять. В то же время я хотел бы обратить внимание на тот факт, что мы не хотели бы никоим образом вмешиваться и комментировать внутриполитическую ситуацию в Сирии, так как по информации, которая поступает от наших соотечественников, на территорию Сирии с Турции из Ирака засылаются системно террористические группы, которые совершают теракты, которые убивают людей и дестабилизируют ситуацию внутри страны. Таким образом, здесь разные оценки причин той ситуации, которая сложилась в Сирии. Что касается наших соотечественников, у меня нет и тени сомнения, что Российская Федерация протянет руку помощи. Это было уже неоднократно. В результате кризисов на постсоветском пространстве сотни тысяч российских соотечественников вернулись в Российскую Федерацию. Российская Федерация всегда их поддерживала и принимала на своей территории, обустраивала этих людей. И здесь нет ничего экстраординарного. Это, к сожалению, такое явление. Миллионы наших сограждан, соотечественников живут в разных уголках мира.
Спасибо, Аскер.
Происходят кризисы.
Спасибо, Аскер. У меня вопрос в Сухуми Роя Наргба. Вы тоже разделяете уверенность Аскера Сохта в том, что нет противоречий между поддержкой Москвы Асада, который заявляет, что проблем ни у черкесов, ни у каких-либо национальных меньшинств Сирии нет, и, собственно, интересами самих черкесов и абхазов, которые находятся на этой территории и могут стать заложниками фактически разгорающейся гражданской войны?
Андрей, я думаю, что все же уже они являются заложниками. Потому так как имеющаяся информация, то, что мы имеем, и мы то, что накапливаем в течение всего этого времени, вся абхазская, адыгская, то есть черкесская диаспора, они являются представителями именно того клана, который представляет партию Аббас. Они являются сторонниками Башара Асада, и они будут стоять до конца. У меня лично была беседа несколько часов с одним генералом аббасского происхождения, который уверял буквально 2 месяца назад, что он будет настаивать, он будет держаться за тем, чтобы Башар Асад победил, и Башар Асад обязательно победит. Это в той части, что они уже являются заложниками. Вторая часть. Российская Федерация осознает, что все же находится как бы преддверие Олимпийских игр, она должна провести все же некую такую политику смягчения именно того натиска, который будет происходить от всемирного, от черкесского мира, который против проведения Олимпийских игр в Сочи, и будет все делать ради этого, чтобы Олимпиада не проходила в Сочи, а все меры, которые предприняты этими организациями, Россия должна пресечь. А она может пресечь только в той ситуации, чтобы как бы облегчить вот этот удар, и она должна пойти на уступки. А уступки, в моем понимании, звучит вот так. Господа, знаем, что был геноцид, мы не можем это озвучить, но сегодня мы можем вот это сделать. И Россия должна пойти, переступить, может быть, даже через себя,
не впустить сирийских черкесов на территорию Российской Федерации и в том числе на территорию Республики Абхазия.
Спасибо, Роин. Аскерсохт, скажите, как вам кажется, какому количеству черкесов может понадобиться помощь, ну, в случае, скажем так, на и более драматического сценария развития этих событий?
Ну, в настоящее время речь идет порядка 70-100 семей. Это лица, которые обратились непосредственно к главе российского государства. Возможно, часть элиты диаспоры черкесской захочет переселиться в Турцию, в третьи страны. Мы не можем сейчас называть определенную цифру.
Почему я, собственно, спрашиваю, Аскер? Почему я спрашиваю?
Порядка 20 000-30, я думаю, вот это максимально возможный потолок. Это те, кто сохранили родной язык.
Я понял.
Это все гадание.
Аскер, почему я спрашиваю? В среде русских националистов уже звучат панические заявления о том, что эта ситуация может изменить демографический состав Северного Кавказа, в частности Адыгеи, и что это катастрофа для русскоязычного населения. Что вы думаете?
Я думаю, что достаточно показательным является следующая цифра. За последние 10 лет на дорогах Республики Адыгея погибло 10 000 человек. Понимаете, максимальный объем репатриации, значит, это даже не покрывает таких демографических потерь, которые мы несем в результате различных несчастных случаев, значит, общей убыли населения. Поэтому даже масштабная репатриация не изменит демографию никоим образом.
Как вам кажется, смогут ли сирийские черкесы прижиться? Не повторят ли они судьбу черкесов косовских, которые все, в общем, фактически большая часть их покинула Адыгею?
Ну, как раз эти 95% косовских черкесов проживают в ауле Мафахабли в своих домах. Ни один дом не пустует, все они живут, создали новые семьи, родились дети, закончили вузы, никаких проблем с интеграцией у них нет. Значит, покинули территорию лишь те, у кого есть смешанные семьи, либо по делам бизнеса, они посещают Европу. Что касается сирийских черкесов, они наиболее сохранили родной язык, поэтому, мне кажется, их более того, традиционно Сирия Российской Федерации поддерживала теплые отношения, и многие сирийцы получили образование в вузах России. Таким образом, вопрос их социокультурной интеграции в российскую среду, мне кажется, будет протекать еще более быстрыми темпами, чем косовских адыгов.
Спасибо. Роин Сухуми, у меня к вам последний вопрос. У нас остается буквально 1.5 минуты. Скажите, на ваш взгляд, абхазское правительство сегодня реально готово принять соотечественников из Черкесии и располагает ли необходимыми ресурсами для этого?
Ну, на последней пресс-конференции председатель комитета по репатриации заявил, что правительство Абхазии готово принять всех, имеется в виду черкесов, потому что нет разделения в арабском мире, нет разделения на Ближнем Востоке между народами адыгами и абхазами. И это в какой-то части даже заслуга общественных деятелей, это заслуга научных деятелей, которые всегда именно муссировали идею, что нельзя эти народы делить. А правительство Абхазии, как заявило и сам президент, и представители ведомств, и руководители этих ведомств, что готовы принять. Настолько они готовы, да, вот, и, честно говоря, у меня есть какие-то определенные вопросы к этим ведомствам, потому что с их стороны не было заявлено именно та программа, которую ждут общественность Абхазии, программа репатриации. У них нет четкой программы, что они собираются делать, если, допустим, в течение там нескольких дней или недели на территории Абхазии поступит определенное количество жителей. У нас есть определенный вопрос, но мы работаем над этим. У нас ежедневно контакты со всеми общественными деятелями, и с министрами, и на уровне президента.
Роэн, спасибо огромное. Мы вынуждены, да, мы вынуждены заканчивать наш круглый стол. Через 15 секунд мы уходим на новости. И я напоминаю, у нас в прямом эфире из Майкопа был общественный деятель. Из Сухуми был общественный деятель Роэн Агарба. И из Майкопа Аскер Сохт.
С ними беседовал Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Во второй части нашей программы речь Вашадзе перед Советом Европы. Речь Обамы перед американским народом. В Тбилиси голодают пилоты. В Тбилиси Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня утром в Москве к дому главного тренера сборной России по вольной борьбе Джамбалата Тидеева прибыли сотрудники ФСБ и СОБР. Как сообщает наш корреспондент, Тидееву было предъявлено обвинение Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия в попытке государственного переворота и захвата власти в Южной Осетии 30 сентября, когда сторонники Тидеева провели митинг у здания ЦИК Южной Осетии. Двоюродная сестра Тидеева Виолетта сообщила, что в квартире произведен обыск и продолжается беседа с сотрудниками ФСБ России в присутствии адвоката Джамбалата Тидеева. Тидеев не согласен с предъявленными обвинениями, отрицая свою причастность к внутриполитическому кризису, возникшему в Южной Осетии в период президентских выборов прошлого года. 30 сентября прошлого года ЦИК отказал в регистрации Джамбалата Тидеева в качестве кандидата в президенты. Лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джиоева, считающая себя законно избранным президентом самопровозглашенной Республики Южная Осетия, назовет дату своей инаугурации до конца января. Вопрос объявления дня инаугурации отложен до завершения переговорного процесса с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Вадимом Бровцевым. О ходе дальнейших переговоров и дате вступления в должность президента я сообщу в срок до 30 января 2012 года, говорится в обращении Джиоевой к жителям Южной Осетии во вторник. В документе отмечено, что Джиоева продолжает подготовку к инаугурации. За четыре дня Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала 61 инициативную группу по выдвижению кандидатов в депутаты парламента Абхазии. Регистрация инициативных групп, политических и избирательных объединений по выборам депутатов Народного собрания началась 20 января. Выдвижение завершается 8 февраля. По заявлению члена юридической группы Бедзина Иванишвили, адвоката Шалфы Тодумадзе, супруги бизнесмена Екатерины Хвидалидзе, с сегодняшнего дня официально должно быть восстановлено гражданство Грузии. С учетом того, что решение суда как нам, так и администрации президента было передано одновременно, уже можно сказать, что оно вошло в силу с сегодняшнего дня, отметил он. По словам адвоката, процедура изготовления паспорта и удостоверения личности для Хвидалидзе начнется в ближайшем будущем. Президент России Дмитрий Медведев надеется, что полоса отчуждения в отношении с грузинским народом скоро закончится, но для этого должны последовать встречные действия со стороны властей Грузии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Сегодня министр иностранных дел Грузии Игорь Гулвашадзе выступил на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы. Почти час он потратил на то, чтобы представить собственное видение ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. Впервые после августовской войны министр заявил о гарантиях, которые две самопровозглашенные республики получат в случае, если согласятся вернуться в состав Грузии. Подробнее о выступлении Вашадзе расскажет Олеся Вартанян.
Грузия готова стать федеративным государством, в котором Абхазия и Южная Осетия получат широкую автономию. Об этом с трибуны ПАСЭ заявил министр иностранных дел Грузии Григул Вашадзе. Впервые за 3.5 года после августовской войны грузинские чиновники поднимают эту тему на таком высоком уровне.
Они смогут получить самую широкую автономию европейского типа, какая только предусмотрена в любой европейской конституции,
заявил министр. В качестве примера он привел модель Северной Ирландии. Центральные власти, по его словам, готовы вложить значительные средства в обеспечение защиты прав жителей двух конфликтных регионов, в том числе их этнической принадлежности и исторического наследия.
Это не наша добрая воля, мы обязаны это сделать по закону,
сказал Вашадзе. Сегодня Тбилиси, по словам министра, делает все возможное, чтобы Абхазия и Южная Осетия не оставались в изоляции, а местные жители могли получать образование и иметь доступ к медицине наравне с остальными гражданами Грузии.
Мы никогда не блокировали ни один гуманитарный проект или действие, направленное на восстановление доверия. Мы никогда не возражали против того, с какой стороны, с севера или с юга, члены, например, этой ассамблеи заедут на оккупированную территорию. Мы хотим, чтобы эти регионы были открыты, а местные жители получили шанс на нормальную жизнь. Это наша главная цель и задача.
Говорил Вашадзе. Министр также сообщил, что ведет интенсивные переговоры с западными странами, чтобы они позволили жителям конфликтных регионов путешествовать по так называемым нейтральным паспортам. Вашадзе сказал, что Чехия и Литва уже признали эти документы. В течение часа, пока выступал грузинский министр, ему не задали ни одного критичного вопроса об Абхазии и Южной Осетии. Как только Вашадзе вошел в зал, представители России, которые могли бы ему оппонировать, демонстративно покинули помещение, уступив министру поле битвы. Вашадзе, проработавший несколько лет в российском МИДе, явно готовился к схватке. Он грубо и пренебрежительно осадил единственного российского депутата, который остался в зале, и в самом конце отведенного часа решился задать вопрос по поводу затянувшегося процесса репатриации месхетинцев. «Я сейчас просто расплачусь от того, что вы мне тут говорите», – рассмеялся Вашадзе. В ходе своего выступления он постоянно повторял, что России элементарно нечего возразить по поводу Абхазии и Южной Осетии.
Россия заявляет, что они не станут говорить с этим руководством Грузии. Но уж поверьте мне, когда у нас будет новое правительство в 2013 году, они и с ним говорить не будут. И знаете почему? Потому что они просто не знают, что с нами обсуждать.
Вашадзе заявил, что российские власти пытаются убить единственный переговорный формат между двумя странами – женевские дискуссии, настаивая, чтобы раунды проходили все реже.
Сначала мы встречались раз в месяц, позже – раз в 2 месяца. Сейчас мы видимся через каждые 3 месяца. Их следующим предложением будет встречаться с перерывом в 30 дней. А затем они и вовсе убьют переговоры, чего мы не можем себе позволить,
сказал Вашадзе. Несмотря на отсутствие надежды на скорые результаты, министр заявил о готовности продолжать переговоры. «Уж лучше говорить, чем воевать», – сказал Григул Вашадзе, призывая Совет Европы и другие международные организации продолжать оказывать давление на Россию. Олеся Вартаненко, Кавказ, Тбилиси.
Вечером 24 января Барак Обама выступил с ежегодным докладом о положении в стране. Главным президентским тезисом относительно положения дел внутри страны стали экономические вопросы. Обращаясь к вопросам внешней политики, Барак Обама говорил об арабской весне и об иранской ядерной проблеме, рассказывает Юрий Жигалкин.
Выступление президента Обамы было необычно долгим, затянулось более чем на час, и содержало многочисленные предложения, в основном касающиеся стимулирования экономики. О ключевых положениях речи рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама призвал не дать угаснуть американской мечте. Президент предложил экономическую повестку дня, основанную на стимулировании производства, энергетики и образования. Осудив неравенство доходов, Обама призвал радикально реформировать систему налогообложения, чтобы избавиться от диспропорций, позволяющих самым состоятельным американцам платить налоги по более низким ставкам, чем представителям среднего класса. Миллионы американцев, которые работают не покладая рук и изо дня в день играют по правилам, заслуживают того, чтобы государство и финансовая система действовали так же. Настало время применять единые правила сверху донизу. Никаких дотаций, никаких финансовых вливаний, никаких благовидных предлогов. В нынешней предвыборной кампании налогообложение является вопросом, вызывающим наибольшие распри. Президент Обама, который, несмотря на вялый экономический рост и высокую безработицу, добивается переизбрания на второй срок, сознательно, по словам наблюдателей, пытался сыграть на раздражение избирателей из среднего класса, недовольных деятельностью финансистов с Уолл-стрит. Сегодня я прошу министра юстиции создать специальное подразделение прокуроров, чтобы расширить расследование злоупотребления в ходе кредитования, которые привели к ипотечному кризису. Эта группа привлечет к ответственности тех, кто нарушал закон, ускорит помощь домовладельцам и поможет закрыть страницу эры безрассудства. Стремясь подчеркнуть контраст между ним и его республиканскими оппонентами, Обама сообщил, что направляет в Конгресс план, который, по его словам, позволит каждому ответственному домовладельцу экономить на ипотечных выплатах до $3000 в год, благодаря применению исторически низких ставок рефинансирования. Однако наблюдатели не сомневаются, что это и другие инициативы Обамы встретят сопротивление республиканцев в Конгрессе.
Прокомментировать это выступление я попросил американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Джона Сэмплса. «Я бы рассматривал эту речь как часть предвыборной кампании», — говорит Джон Сэмплс. «Сейчас президент Обама пытается четко размежеваться с республиканцами в глазах избирателей, заявляя, что он стоит за равенство возможностей, за утверждение экономической системы, справедливой для всех. И это главное, по его словам, что отделяет его от республиканцев и их кандидатов». Это был американский политолог Джон Сэмплс. О том, насколько реалистичными выглядят экономические положения речи президента, я попросил рассказать профессора экономики Михаила Бернштама.
Одни из них весьма полезные и, может быть, даже осуществимые. Другие в достаточной степени бесполезные и, может быть, даже опасные. Прежде всего, его предложение субсидировать перефинансирование ипотечных владений домами. То есть та проблема, которая уже в свое время привела к финансовому кризису последних лет, он ее, собственно говоря, хочет продолжить. А из полезных предложений, его предложение снизить корпоративные налоги, при том, что он хочет повысить налоги на индивидуумов, но снизить налоги на предприятия, что полезно. А самое главное, это усилить техническое обучение, потому что в Америке отстает система, которую в России называют техниками. То есть не высшее образование, а среднее специальное образование. Президент правильно отметил, что сейчас в два раза больше рабочих мест открытых, то есть не занятых, на технические должности в условиях огромной безработицы, чем имеется кадров.
С профессором Михаилом Бернштамом и сотрудником Вашингтонского института Катона Джоном Сэмплсом мы обсуждали доклад о положении страны.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси перед резиденцией президента Грузии трое ветеранов-летчиков начали голодовку. Они требуют исполнения решения Верховного суда, которое 7 месяцев тому назад обязало правительство Грузии выплатить ветеранам гражданской авиации многолетнюю задолженность по компенсациям. Среди голодающих 80-летний Акакий Битадзе. Рассказывает наш корреспондент из Тбилиси Мзия Парисяшвили.
Акциями протеста в Грузии никого не удивишь, однако в них редко принимают участие люди, которым давно перевалило за 70. 80-летний Акакий Битадзе сегодня с полудня сидит на лавке перед зданием резиденции президента. Колено его прикрыты старым оранжевым одеялом, под которое он время от времени прячет посиневшие от холода руки. Акакий Битадзе – заслуженный пилот СССР. Пилотов такого ранга в гражданской авиации советского периода всего было 12. Его заслуги не ставили под сомнение даже те, кто пришел к власти в Грузии после обретения ею независимости. Ситуация изменилась после революции РОС. В 2006 году правительство отменило пенсию по инвалидности в 500-600 лари для авиаторов и назначило компенсацию в размере 100 лари. Компенсация – это даже не пенсия, ее всегда могут отменить, поскольку она предусмотрена не законом, а введена правительственным постановлением. А как и Битадзе говорит, что все эти годы они обращались в суд для восстановления справедливости.
Нас власти отняли не только пенсию по инвалидности, но и право
медпенсию по возрасту. Мы прошли все судебные инстанции, и в феврале 2010 года Верховный суд обязал правительство Грузии выплатить нам пенсионную задолженность по инвалидности. Но ни в одной инстанции нам не дают ответа. А недавно вообще сказали: «Не хотим и не заплатим вам». Мы встретили полный беспредел и цинизм.
Вместе с Агакием голодает и бывший его коллега, 70-летний летчик Заур Бедия. Он говорит, что изначально в суд обратились 200 авиаторов, но многие уже ушли из жизни, так и не дождавшись компенсации. «Вот завтра хороним еще одного бывшего пилота», — говорит Заур, который обивал пороги госучреждений с требованием исполнить решение Верховного суда целых 7 месяцев.
7 месяцев мы ходим как попрошайки, но нам нечего выпрашивать. Мы требуем то, чего мы заслужили своим честным трудом.
Поддержать голодающих пришли около 30 человек, бывшие сотрудники ведомства гражданской авиации и силовых структур. Действия властей, поставивших его коллег в подобную ситуацию, вызывают у президента Ассоциации летного состава Грузии Альберта Нурбекян неподдельное возмущение.
Их всего осталось в Грузии двое. Это было гордость авиации грузинской. И он в возрасте 80 лет должен голодать. Мы все инвалиды, у нас судебные решения на руках. У меня лично 5 судебных решений исполняются. Зачем Грузии нужна вообще судебная система, если не исполняется 6-й год? Воры они, наше правительство. Ходят они, обманывают, что мы строим демократию. О какой демократии может идти речь?
Подвел своеобразный итог Альберт Нурбекян. По его словам, власти Грузии задолжали около 400 тысяч лари, почти 200 авиаторам. Это та сумма, которая накопилась после того, как правительство аннулировало пенсию по инвалидности для летчиков. Верховный суд обязал передать эти деньги Министерству экономики, которое стало правопреемником администрации гражданской авиации. Сам председатель парламентского комитета по правам человека, оппозиционер Дмитрий Лорд-Кипанидзе, сегодня добился встречи с представителями канцелярии президента. По ее окончании он заявил:
«Мне сказали, что над этим вопросом работает правительство. План выплаты компенсации должны представить министр экономики Вероника Кобале и премьер Ника Гилаури. Но их в данный момент нет в Грузии. Я надеюсь, что хоть сейчас власти сдержат свое слово. Нельзя тянуть время. Ведь речь идет о людях, которым по 70 и 80 лет, которые каждый день уходят из жизни».
В Министерстве экономики отказались от комментариев, а как и Бетадзе и Заурбедия продолжают голодовку перед резиденцией. «Может, завтра и отойдем на время. Завтра хоронят нашего друга, известного ветерана-авиатора Утара Балардишвили», — отвечали они близким, которые пытались уговорить их укрыться от холода дома хотя бы уже вечером. Зия Фарисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий самопровозглашенной республики Южная Осетия было создано 3 года назад. И очень скоро превратилось в ведомство с универсальными функциями. С какими проблемами не столкнулись жители республики, в первую очередь не обращаются в МЧС. С работой министерства знакомилась наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева.
Чаще всего приходится брать на себя обязанности коммунальных служб: откачка воды из затопленных подвалов, устранение аварий с прорванными трубами. Это лишь малая доля работ, которые стали для сотрудников МЧС привычными, рассказывает заместитель министра Сергей Санакоев.
Непосредственно, конечно, это работа ЖЭКа и водопровода, но народ уже привык так, что им никто не звонит. Потому что тем более в нерабочее время, в субботу, в воскресенье, знают, что у нас дежурство есть. И потом приходится нам поднимать их с постели и, может быть, выводить их в воскресенье, в субботу, вызывать их, искать начальников их. Народу надо помогать в любой ситуации.
Самый обширный фронт работ у пожарной части. Из-за перебоев с подачей воды пожарные машины в свободное от тушения пожара время доставляют воду тем районам города, в которых ее в данный момент нет. Благо, пожары в республике возникают нечасто, хоть сейчас и самый сезон, говорит Сергей Санакоев. Чем холоднее на улице, тем больше возникает пожароопасных ситуаций. Пожарно-спасательные отделения есть во всех наиболее крупных селах республики. Но и оттуда пожарные группы не всегда могут оперативно добираться до места происшествия. Создавать части в отдаленных и небольших селах непрактично. Эту проблему, возможно, будут решать путем формирования добровольческих отрядов. Учитывая то, что материально-техническая база министерства постоянно обновляется, высвобождающуюся пожарно-спасательную технику можно будет передавать и добровольцам. Ожидают в министерстве и пополнение студентов из Южной Осетии, которые были отправлены на учебу в российские вузы по линии МЧС. Как раз именно сейчас в министерстве проходят практику два студента Московской академии пожарной службы. Они учатся на 4-м курсе и уже в следующем году должны вернуться домой, в родной МЧС. Тамерлан Тетеев работает в поисково-спасательном отряде министерства. Как и подобает настоящим спасателям, периодически он вызволяет из безвыходных ситуаций кошек и собак. Но чаще всего приходится выезжать на дорожно-транспортные происшествия. Это самый распространенный вид чрезвычайных происшествий в республике. У работы спасателей в Южной Осетии есть своя специфика, которая отличает ее от аналогичных видов деятельности в больших странах.
Может, кому-то наша работа, как мы делаем, не нравится, может быть, кому-то, но мы, учитывая вот эти все, вот то, что у нас очень мало в республике, мы друг друга все знаем, но к каждому вызову относимся особо тщательностью, и нам люди все дороги, которым мы оказываем нашу помощь. Потому что все равно кто-то это будет, либо родственник, либо друг, либо знакомый, либо все равно как-то будет доводиться.
Объясняет местную специфику Тамерлан Тетеев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем программу. По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Цхинвали. Каждый четверг в нашем эфире обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Нона Суварян рассказывает о главных темах грузинских журналистов.
Читаем прессу.
Что привезет Саакашвили из Америки, так называется статья журналиста Зала Анджапариза в газете «Квелла Сьяхли». Автор отмечает, что встречу президентов Грузии и США, которая пройдет 30 января в Белом доме, за все время президентства Барака Обаму удалось организовать впервые. Чтобы она состоялась, утверждает автор, американским лоббистским компаниям, которые спонсируются из госбюджета Грузии, пришлось изрядно потрудиться.
По информации из правительственных кулуаров, Саакашвили на официальную встречу с президентом США Бараком Обама едет с целым пакетом предложений. Содержание пакета, естественно, пока засекречено, хотя предположений очень много.
Анджапаридзе также пишет, что Обама, вероятнее всего, проявит интерес к двум вопросам, что может предложить Грузия США в случае войны с Ираном, и собирается ли Саакашвили провести в стране демократические выборы. Лидер свободных демократов Ираклий Алассания, интервью с ним публикует газета «Квирис Палитра», предполагает, что разговор будет довольно резким.
Конечно, разговор будет о проблемах Грузии, о том, как ведет себя правящая партия «Национальное движение», полиция, которая в последнее время подбрасывает членам оппозиционных партий калашниковы. Будут говорить о том, как усилилось давление на свободные СМИ.
Алассания предполагает, что в ходе встречи Саакашвили получит от Обамы много рекомендаций, и это должно отрезвить президента Грузии. Что касается перспектив войны с Ираном, то, как считает Алассания, в участии Грузии в этом противостоянии никто особо не заинтересован. Также «Квирис Палитра» публикует интервью с одним из лидеров парламентского большинства Гиги Церетели. Депутат предполагает, что главы двух стран обсудят не только вопросы, касающиеся Грузии, но и проблемы региональной политики.
Разговор будет идти не только о проблемах и прогрессе, демократических преобразованиях. Обсудят также вопрос отношений Грузии, России и США. К этому может добавиться и тема Ирана, другие вопросы региональной безопасности.
Вопрос региональной безопасности, в частности, роль Грузии в возможном вооруженном конфликте между США и Ираном, стал особо актуальным после заявления премьер-министра России Владимира Путина, сделанном 18 января.
Постоянно дискутируется проблема, связанная с системой противоракетной обороны Соединенных Штатов. Она на повестке дня сегодня. Для нас не безразлично, появятся ли они в Грузии, в конце концов, или нет. И что, мы должны будем нацелить наши ударные системы на грузинскую территорию? Вы представляете, что это? Какой ужас?
Газета «Квирис Палитра» откликнулась на это заявление статьей под заголовком «В русско-американском противоракетном противостоянии страдает считает Грузия. Автор-эксперт по вопросам обороны и безопасности Ираклий Аладашвили в словах Путина услышал угрозу.
Еще не закончили устанавливать американскую систему противоракетной обороны, а Москва в лице Путина уже грозит бомбить Грузию.
А политолог Ромас Акварелидзе предполагает, что интересы США и России по вопросу Ирана сталкиваются на Кавказском фронте, и поэтому Грузия для России приобретает особо важное значение. Интервью с политологом публикует газета «Ахали Тауба». Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Страна Сухумия». Под таким названием в Греции вышла книга, в которой собраны самые разные байки о жизни абхазской столицы. Автором сборника рассказов стал один из сухумцев греческого происхождения, который уехал на постоянное место жительства в Грецию. Рассказывает Виталий Шария.
Как-то недавно мне передали книжку «Страна Сухумия» с дарственной надписью автора, бывшего сухумца, в 92-м уехавшего в Афины Николая Ивановича Константиниди. С искренней благодарностью за публикацию в вашей газете материалов из моей книги. Дело в том, что первое издание «Страны Сухумии» вышло еще в 2004 году, и когда знакомая сухумская гречанка дала мне ее почитать, несколько раз помещал в газете «Эхо Абхазии» подборки баек из нее. Байки, именно так определил жанр своих коротеньких текстов сам автор, которого в Сухуми многие называли, да и сейчас продолжают называть детским еще именем Кока. Когда-то мы с Николаем Ивановичем были знакомы, но тесно не общались. Он прежде всего был представителем другого поколения. Родился в 1934 году, много лет работал замом председателя Сухумского горосполкома, а с 1986 по 1992 начальником Сухумского торгмортранса. Словом, к литературе никогда отношения не имел, но, оказавшись в Греции, под влиянием ностальгических настроений, которым бывают подвержены многие репатрианты, начал писать воспоминания в виде пересказов забавных эпизодов из жизни своих сухумских друзей и знакомых, с сохранением, естественно, всех реальных имен и фамилий. Эти байки имели бурный успех не только среди русскоязычных греков в Греции, но и среди бывших сухумцев разных национальностей, живущих ныне в разных странах. Безусловно, сыграла роль изумительная память Николая Ивановича, сохранившая множество фактов и имен. Почти 200 миниатюр второго издания охватывают период с 1940 года до конца 20 века. Не знаю, как для кого, а для меня эта книга прежде всего пласт истории. Это полувековая история города, в котором живу, представленная в лицах. Причем ведь, как известно, историю можно преподносить и так, и этак. И как она описывалась в советских учебниках истории, и как историками, писавшими с противоположных идеологических позиций, можно узнавать о той или иной эпохе и читая какой-нибудь роман, посвященный ей. Но тут всегда будет червячок сомнения, а почему мы должны доверять субъективному взгляду автора, тем более, что в романе можно выдумать что угодно. Байки же, рассказанные Константиниди, подкупают тем, что тут ни у кого не возникает и тени сомнения в их достоверности. Причем он, как правило, не привносит в них ничего личного, а пересказывает то, что примерно в тех же словах рассказывалось, отшлифовывалось в кругу его друзей. По сути, это городской фольклор второй половины минувшего века. Думаю, что я не узнал бы о Сухуми и вообще Абхазии 40-х-60-х годов так много, прочтя кучу исторических исследований, как узнал благодаря штрихам и деталям, мелькающим в этих байках. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухумы.
В швейцарском Давосе сегодня открывается ежегодный Всемирный экономический форум. В нем участвует около 2600 бизнесменов. Из Америки Евгений Аронов.
В поддержке дня нынешнего заседания Всемирного экономического форума в Давосе центральное место отведено проблемам, способным поколебать мировой экономический порядок. Это, во-первых, долговой кризис в Европе, угроза обвала рынка недвижимости в Китае и опасность резкого скачка цен на нефть вследствие вооруженного конфликта в зоне Персидского залива. В глазах устроителей Давосской конференции внутриэкономическое положение США в сравнении с вышеперечисленными рисками большими неприятностями мировой экономики не грозит. Главная тема, которая будет обсуждаться в Давосе, это сильно возросшая непредсказуемость экономической ситуации в мире, замечает эксперт Института American Enterprise Даниэль Хансен. В этом контексте экономическое положение США выглядит более или менее стабильным, и потрясения, которые испытала в минувшем году американская экономика, были вызваны не внутренними, а внешними раздражителями. Стихийные бедствия в Японии, арабская весна, усугубление финансовых пертурбаций в Европе. Наряду с практическими проблемами, участники форума будут обсуждать и вопросы макроэкономические, связанные со способностью институтов рыночной экономики ответить на вызовы 21 века. За 40 лет своего существования ВЭФ служил и средством ознакомления европейской деловой элиты с новациями американского менеджмента, и платформой для урегулирования конфликтов между греками и турками или между белыми и чернокожими в Южноафриканской республике. В последнее время, однако, по мнению многих наблюдателей, Давосский форум не демонстрирует способности ни предотвращать экономические кризисы, ни ослаблять их разрушительного воздействия, когда они происходят. Известный американский политолог Самюэль Хантингтон как-то определил человека Давоса как транснационального супербизнесмена, который, разговаривая с политиками, хочет убедить их лишь в том, что государство должно предоставить ему максимум свободы действий. С другой стороны, основатель ВЭФ, немецкий экономист Клаус Шваб, видит смысл общения крупных бизнесменов с политиками и общественными деятелями в расширении их кругозора, в том, чтобы открыть им глаза на изнанку экономического прогресса, сопровождающегося деградацией среды обитания, ростом материального неравенства, безработицы и молодежи. По словам эксперта Института American Enterprise Даниэля Хансена, нынешний форум будет декларативно ближе к идеалам, заявленным Швабом, но в реальности более полезным хантингтонскому человеку Давоса.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.